Мы по воскресеньям изучаем Первое Царство. Откройте, пожалуйста. Мы сегодня посмотрим с 4 по 7 главу. В первой части, с 1 по 3 главы, мы говорили о важности посвящения. Да? Как это изменило молитву Анны, когда она сказала «Я отдам». А вот этот переломный момент был в ее жизни. Да? И в то же время, когда вот эти вот сыновья священника, и сам священник, он детей ставил на первое место, Бога на втором. И вот это его было... ошибка, и это все упирается в посвящение, чтобы Бог был на первом месте всегда, потому что Бог источник всякого благословения, вот эти вот истории, что нам не хватает в молитве, да, иногда потому что мы не готовы сказать: «Господь, я весь твой, я отдам все», да, и вот это иногда мешает, препятствие наших молитв, да. Вот мы говорили о посвящении в прошлый раз. Сегодня я сейчас прочитаю 4 глава с 1 по 8 стих. Самуил, значит, стал пророком, получил известность. Вот. Но вот такие вот события развивались. У израильтян в то время был постоянный конфликт с филистимлянами. Более того, филистимляне, они преобладали. То, что Самсон должен был сделать, он частично сделал, он не выполнил. А израильтяне по-прежнему платили большие налоги, были в сущности рабами филистимлян. И филистимляне смотрели, чтобы как бы израильтяне не укрепились там, ничего им надо было, чтобы они платили исправно налоги, и ничего такого... Никакого там ни духовного, никакого экономического пробуждения не было. То есть был конфликт такой. Вот, и мы читаем с 1 по 8 стих. «И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Азере. А филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражений около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израиля: за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И при ковчеге завета Божия было два сына Израилевы, простите, Илевы, Офни и Финеяс. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум, восклицания, и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Кто избавит от руки этого сильного Бога? Вопрос. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Да, они помнили об этом. Эта история, то, как Бог вывел Израиля из Египта, была известна всем окрестным и даже дальним народам. Такая вот история. Поражение, они получили это первое поражение, и они спрашивают: за что? Да? За что поразил нас Господь? Почему Господь допустил, чтобы мы проиграли, чтобы многие из нас погибли? Почему? Зачем Бог допускает то или иное? Да? Почему этот кризис у нас? Почему мы народ Божий, и Бог с нами, но мы потерпели поражение? Вопросы не задают. Хороший вопрос всегда задавать. Почему мы иногда терпим духовные поражения? Вот. Ответ вроде бы ясен. Почему это произошло, когда мы читаем царство? Первое – идолопоклонство. Второе – проблема в лидере нации, в священнике, в его сыновьях. Они были негодными людьми. Они не почитали Господа и творили всякие ужасные вещи. И, в общем, вот эти две вещи должны были быть ясны Израилю. Почему с ними такое произошло? Идолопоклонство, хотя Бог их избрал, очень много раз четко говорил через Моисея, что не должно быть никаких идолов. Бог, в принципе, когда вы читаете Пятикнижие, у вас складывается впечатление, что если только один раз они начнут поклоняться идолам, им крышка. Но Бог был милостив, да, к своему народу. Очень много раз это происходило. И вот в их законе, в их завете, который они заключили с Богом, Их часть была, чтобы они, никакого другого Бога не было. Они постоянно поклонялись. И вот такая ситуация была, они поклонялись идолам. У них были идолы. Кто-то прятал, кто-то открыто этому поклонялся идолам. Вот это была проблема. Но им это не ясно. Это нам ясно, да? Нам иногда ясно про другие жизни, про свои нам труднее разобраться. Вот израильтяне, они находятся, и они не видят почему. Они не видят проблему с этими священниками, они берут их. Вот наши священники будут духовно нас поддерживать, они берут. Они не понимают эту проблему. Видите, как иногда происходит. Мы задаем вопросы, почему не можем найти. Но на самом деле ответ, он не очень бывает, трудно найти его. Ну вот пример, чтобы как применить к нашей ситуации, да, потому что я говорю, мы иногда, почему, задаем тоже Богу, иногда нам не ясно, иногда человеку не ясно, но на самом деле, если посмотреть на Слово Божие, это не должно быть трудно для нас, почему иногда мы терпим духовное поражение. Я говорю иногда, потому что не все трудности объясняются, то, как мы сегодня будем объяснять вот эту проблему, но... В данном случае, это с первого, чего мы должны начинать, исследовать свое сердце, да? Вот смотрите, например, там сказано им было не поклоняться идолам, да не будет изображений и так далее, да? Они это нарушали. В Библии, например, в Новом Завете, сказано христианам Нового Завета, очень просто, не оставлять своего собрания. Очень просто это сказано. Все равно люди этого некоторые не понимают. И когда наступает кризис в жизни такого верующего, который слишком много пренебрегает вот это простое, простейшее, основное, очень ясное заповедь не оставлять собрание. Когда кризис наступает, он идет к Богу и не понимает, почему такое с ним произошло. Он не понимает, что Бог что-то хочет сказать. И человек, эти люди что сделали? Они прибегли к тому, что они знали в прошлом, то, что было. Они вспомнили, что когда они шли на Иерихон, они взяли ковчег, обходили, и там чудо было... Стены рухнули. Они вспомнили, как Иисус Навин этот нес ковчег. И вот они обращаются к истории. Надо взять ковчег. И там в числах 10:35 Моисей говорил, когда они все станом выходили и шли в сторону Ханаана, израильтяне. А Моисей это говорил, когда ковчег поднимался в путь. Моисей говорил, восстань, Господи, и рассыпятся враги твои. Вот эту фразу они вспомнили. Эту фразу они вспомнили, да? И они в этой ситуации, у них кризис, они вспоминают то, что было в прошлом, и они так решают проблему. Нужен ковчег. Проблема то, что у нас не было священника, проблема то, что у нас не было ковчега. Вот так Иисус Навин делал, вот сейчас мы должны сделать, и у нас будет победа. Потому что действительно присутствие Бога ассоциировалось с ковчегом. Вот. И вот они так делают. То, что было вроде бы известно. И когда мы в нашей жизни, в наши дни, христианин не понимает, что Бог ему давно говорит, ты оставляешь собрание. Он это не понимает, но он обращается к этим вещам, которые, как может быть, атрибуты, которые известны. Да? Он идет, например, ага, в церкви есть молитвенное собрание. Он идет на молитвенное собрание, он просит о чем-то, о своей проблеме, о своем кризисе. Он, другие люди молятся за него, да, но ответ не приходит, да. И человек спрашивает, почему? Почему, да? Там они нарушили, там должно быть ясно было, почему. И нам иногда должно быть ясно, почему, если мы искренне посмотрим на Слово Божие. Но человек, он иногда, мы так устроены, нам легче держаться за какие-то атрибуты, за какие-то внешние, не знаю, ритуалы, чем поклоняться в духе истины. Бог ищет поклонников в духе истины, да? Вот израильтяне здесь, классический пример, они не поклоняются Богу в истине. У них в земле полно идолов, про которых Бог четко сказал, они не считают это проблемой, и идут в битву, берут ковчег и думают, что все будет теперь хорошо. И смотрите, что интересно, ковчег принесли. Все израильтяне действительно вдохновились. Был такой крик, что здесь, образно говоря, земля стенала. Эффект был... Очень хорошие, они вдохновились. Разве не это вдохновение нужно солдатам перед битвой? Это очень важно, да, такое вдохновение, такая поддержка. А филистимляне испугались, они сильно испугались, да. Разве не это нужно в битве, чтобы одни были укреплены, а другие были испуганы, да. И когда мы читаем эту историю, у нас складывается ощущение, ну такое вдохновение, такая радость. Сейчас будет победа в народе Божьем. Неужели они так радуются? И язычники испугались. Ну неужели Бог не даст победу? Ну Бог должен дать победу. Ну разве это не ясно? Но у их проблема, как мы видим, они не могли, не искали искренне Бога, они не поклонялись Богу в истине, потому что истину по поводу лжебогов они нарушили, они хранили эти идолы и поклонялись. Да? И вот мы тоже вовлечены в духовную войну. Кстати, братья и сестры, мы должны не забывать, что мы вовлечены в духовную войну. Все мы вовлечены в духовную войну. Да, и это требует определенного настроя, определенной готовности, бодрствования. Да? Мы вовлечены в духовную войну. Павел об этом говорит. И он там говорит, что облекитесь во все оружие. Вы во все оружие сегодня? Вы знаете вообще про оружие духовное? И вот там говорится, что облекитесь во все оружие Божие, чтобы устоять в день злой. Вот у израильтян сейчас наступил вот этот день злой, вот эта вот битва. Не всегда такое было, не всегда у нас эти кризисы, но наступает этот кризис, вот этот, образно говоря, день злой. И мы должны бодрствовать, и там сказано, прежде всего, припоясьтесь, что истину. Истину. Вот израильтяне, они и припоясились истину. Истина была в том, что они не должны были нарушать первую и вторую заповедь Моисеева закона, но они нарушили. У них не было, они не были подпоясаны истиной. Но у них был ковчег, крик, вдохновление. И давайте просто прочитаем дальше, что произошло. Неожиданное, то, что произошло, неожиданно было. С 9 по 11 стих. «Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны, сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне». И каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое. И пало из израильтян 30 тысяч пеших. В первой битве 4 тысячи погибло. И ковчег Божий был взят. Ковчег был взят. И два сына Ильевы, Офни и Финеас, умерли. Мы видим, что несмотря на сильное вдохновение израильтян, земля стонала, да? Мы видим, что народ Божий потерпел поражение. Это был шок. Более того, не только большое поражение, великое поражение. Ковчег, святой ковчег взят. Бог допустил, чтобы ковчег, самое, то, что стояло в святом святых, самая как бы святая вещь вообще. И Бог допустил, чтобы вот эти необрезанные язычники, они захватили этот ковчег. Интересно, да? Первый вывод. Богом нельзя манипулировать. Аминь. Богом нельзя манипулировать. То, что они сделали, они думали, мы принесем этот ковчег, мы вдохновимся, у Бога просто не будет другого шанса, как дать нам победу. Это же ковчег его, это же его ковчег. Это же вообще, он там пребывает над этими херувимами в таинстве, он там пребывает. Ну, но Богом нельзя манипулировать. Второе. Это святой Бог. Второй вывод. Бог, которому мы служим, Бог Библии, истинный Бог, это святой, очень святой Бог. Люди иногда, вот как там в Ветхом Завете они говорили, у нас ковчег, или они говорили израильтяне, у нас храм, или другие сейчас люди в современности говорят, что мы из христианской страны, или из христианской семьи, да, но Бог ищет поклонников в духе и в истине. Это святой Бог. И нельзя склонить Бога, делать то, что не соответствует его характеру. Ну, просто невозможно. Просто глупо для нас так манипулировать. И Бог ищет поклонников в духе истины. Он ищет искреннего сердца. Вот не было искреннего сердца вот здесь у народа Божия. Вот такая трагедия с ними произошла. Офни и Финеас умерли в один день по пророчеству. Было такое пророчество, так оно и сбылось здесь. Они тоже, эти священники не были в истине. Они не творили дела Божие. Поэтому суд и пророчество о их такой кончине происходит. Дальше мы читаем 17-22 стих. «И отвечал Да, 4 глава. «Отвечал вестник и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, или упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был стар и тяжел, был же он судьей Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боль ее. Когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей, не бойся, ты родила сына. Но она не отвечала, не обращала внимания. И назвала младенца Иховод, сказав, отошла слава от Израиля. Со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее. Она сказала, отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Это всегда очень больно видеть поражение в жизни народа Божьего. Как Бог такое допускает? Бог такое допускает, Он святой Бог. И нельзя манипулировать. Он ожидает, чтобы мы поклонялись в истине. Иховод. Отошла слава от Израиля. Но Бог, даже такие моменты, Он использует во благо. Даже такие моменты мы видим, Бог использует во благо. Дальше мы читаем 5 главу, и даже 6 главу тоже мы прочитаем. С 1 до 9 стиха 6 главы мы прочитаем. Это просто интересная история. Мне нравится читать царство, потому что это просто очень интересно. Очень интересная история. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий, внесли его в храм Дагона и поставили подле Дагона. Встали азентяне рано на другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагона и обе руки его лежали отсеченные. Каждая особа на пороге осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагонова и все приходящие в капище Дагонова в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотианами. И он поражал их и наказал их мучительными наростами, в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне, и сказали, да не останется ковчег Бога Израиля у нас, ибо тяжка рука его для нас и для Дагона, Бога нашего. И послали, собрали к себе всех владетелей филистимских, и сказали, что нам делать с ковчегом Бога Израиля. И сказали, пусть ковчег Бога Израиля перейдет в Геф. И отправили ковчег Бога Израиля в Геф. Может, там в Гефе более сильные боги. После того, как отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий, поразил Господь жителей города от малого до большего, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалитяне, говоря, принесли к нам ковчег Бога Израиля, чтобы умертвить нас и народ наш. И послали, собрали всех владетелей филистимских и сказали, отошлите ковчег Бога Израиля, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умереть. Чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божия на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. И пробыл ковчег, 6 глава, пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и сказали, что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место. Те сказали, если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнайте, за что не отступает от вас рука его. Сказали они, какую жертву повинности должны мы принести ему? Те сказали, по числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо касть одна на всех вас и на владетелей ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших, изваяние мышей ваших, опустошающих землю. То есть там еще проблема с мышами была, да, они развелись. И воздайте славу Богу Израилю. Может быть, он облегчит руку свою над вами и над богами вашими, над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свои египтяне и фараон? То есть они помнили эту историю. Вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. То есть они понимали, что это сила Божия. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, впрягите коров в колесницу, телят их, отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он, ковчег, то есть пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое все зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. Здесь остановимся. И это интересно просто читать, как Бог действует. Бог сам силен за себя постоять. Вот это отличие Бога Израиля от всех других богов. Бог силен сам за себя постоять. Когда его народ подвел, когда его народ не был свидетелем, Бог делает великие дела. И эти необрезанные люди, которые почти не знали закон, они понимают, что это великий Бог, и здесь их боги не могут равняться с ним. Они спрашивают совета, понимают, что не просто так, надо жертву, невинную кровь пролить. Это было понятно язычникам, они это делали. И они берут коров, которые только родили телят. И смысл в том, что эти коровы, они не захотят никуда идти, только к своим телятам, да? От телят не захотят отходить эти коровы. Бог сделал здесь великое чудо. Бог сделал великое чудо. Мы видим, как этот ковчег, он вернулся из... То есть... Это такой трофей, да, это такое торжество, как бы над израильтянами филистимляне завладели, да. Они поставили как трофей в своем храме Дагона, но мы видим, что произошло, и они отпускают, они отдают этот ковчег. Он сам идет на двух коровах, возвращается к народу Божьему. Значит, я первый сказал, Бог силен за себя постоять, вывод какой. Второе, Бог здесь прославлен. Потому что когда такое произошло, эта женщина закричала «Иховод», она так называла его своего сына. Какое у нее было отчаяние, мы можем понять. За Израиль, за судьбу Израиля. Слава отошла, это действительно с ковчегом ассоциировалось присутствие Бога. Ковчег, значит, израильтяне, Бог оставил в каком-то смысле, действительно так. Но Бог в такой момент позора, такой момент, такой кризис, но Бог в конце концов, он прославлен. Видите, Бог, наш Бог всегда будет в конце концов прославлен. Филистимляне, они получили возможность узнать истинного Бога. Они столкнулись с этим Богом, и они узнали его. И у них это останется в памяти, потому что они вот этот на порог этого Дагона больше не вступают. Почему? Потому что вот тогда такое-то было, и там... Дагон наш упал, и без рук, без ног. Но все равно это они запомнили, уверовали они, обратились, они изменились, отвернулись от своих идолов. Нет, но Бог был прославлен среди этого народа. Они получили милость Божию, они получили возможность приобщиться к истинному Богу. Это тоже милость Божия была в какой-то степени для филистимлян. Наказание для народа Божьего, но милость для филистимлян. И Библия говорит, что из-за ожесточения иудеев мы из язычников теперь благословлены, прикоснулись к славе Божией. То есть Бог здесь прославлен. Вот это удивительно, то что Бог свят, Богом нельзя манипулировать, и Бог в конце концов он будет прославлен. Вот такому Богу мы служим. Это истинный Бог. Это очень должно нам помогать то, как мы молимся, то, как мы служим Богу, понимая вот этот характер Бога. Бог им нельзя манипулировать. Бог свят. Он делает то, что хочет делать. Дело не в том, что Бог ли с нами, да? А с Богом ли мы? Вот такая фраза известная, да? Дело не в том, Бог ли с нами. А с Богом ли мы? Вы сегодня с Богом? Мы видим, что произошло с народом Божьим, да? И дальше мы читаем 6 глава с 13 по 15 стих. Жители Вефсамиса, то есть это иудеи, израильтяне, Жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вевсамитянина и оставалась там, и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. И на 15. Левиты стали, сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вевсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертву Господу. Конечно, ковчег вернулся, это чудо, это огромная радость для израильтян. Это чудо. Богу все возможно. Вот эта история должна нас поддерживать. Сатана может много разрушить наши жизни. Наша глупость, наше грехопадение может много разрушить в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Но Бог силен восстановить. Бог силен восстановить. Мы видим, как чудесным образом, как этот ковчег вернется, как филистимляне, что отдадут его просто так. Но Бог силен это сделать. И Бог сразу сказал своему народу, если вы, у вас за 3 земель уведут в плен, но если вы там покаетесь, да, я силен вернуть вас на эту добрую землю. Вот эта поддержка для нас, Бог силен восстановить то, что разрушено. Если что-то разрушено, если что-то такое, что в вашей жизни, что там, образно говоря, столько мусора, что вам кажется, что вы даже мусора не разберете, столько всего. Вы даже... Но Бог силен это восстановить. Бог, Он Бог чудес. Он, видите, как Он... Это вот эта история должна нас очень поддерживать. Бог силен восстановить то, что разрушено. То, что где безнадежно. То, что там, где душа кричит, и хавот, образно говоря. Бог силен восстановить в моем сердце, в вашем сердце мир, праведность, свою славу. Бог силен это сделать. Вот это поддержка. Если мы чувствуем себя, как вот эта жена Финиесова. С Богом Израилева всегда есть надежда. С 19 по 21 стих дальше. И поразил он жителей, то есть Бог, жители Вевсамиса, за то, что они заглядывали в ковчег Господа и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. В битве и то у них меньше было потерь. И сказали жители Вевсамиса, кто может стоять пред Господом сим святым Богом, и кому он пойдет от нас? Послали послов жителям Кириав и Арима сказать, филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе. 50 700 человек погибло. Это израильтяне. Интересная история, да? Иногда она не вписывается в то, как мы представляем Бога. Бог, иногда мы хотим... Мы, современные люди, мы тоже стремимся к идолам. И мы иногда хотим сделать, поклоняться не Богу, а идолу. Идол, что такое идол? Это то, что ты сам, в принципе, придумал. Как тебе удобно, как тебе нравится, да. И у нас есть тоже тенденция поклонять, будучи христианами, но делать воображение своего Бога как идола. И у нас иногда Бог получается такой добренький, а если он не добренький, мы чувствуем, что мы имеем право обижаться на него. Но мы видим, что это наша картина, это не Бог. Это мы выдумываем. Бог – это святой Бог. Этот Бог, истинный Бог, им нельзя манипулировать. Израильтяне, может, вы не знаете, почему Бог был там так суров к ним, но на самом деле мы должны понять о ковчеге, что вообще на ковчег, в принципе, никто его и не видел. На ковчег нельзя было смотреть, если вы внимательно читаете Ветхий Завет. Когда ковчег переносили, он всегда был покрыт покрывалами. Он всегда был покрыт покрывалами. То есть никто не глазел на ковчег, никто не видел этих херувимов. Они были покрыты специальным покрывалом. Второе, дотрагиваться до ковчега тоже нельзя было. До ковчега в определенных ситуациях могли дотрагиваться только священники. Священники должны были покрыть, дать шесты, привести левитов. Только левиты могли носить эти самые священники. Вдевали шесты. Там были такие 4 кольца, 2 шеста вдевали. И они потом говорили, вы несите этот ковчег левит, это ваша должность. И вот они покрыты. То есть никто просто так не касался ковчега. Тем более, никому вообще, даже священникам, нельзя было открывать ковчег. Это израильтяне должны были это знать. Это они должны были знать. Это святое святых. Они должны были это знать. Они не язычники. Они должны были это знать. Но они это нарушили. Вот давайте просто откроем числа 4 глава. 17 по 20. 17. Сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, не погубите колено племен Каафовых и среди левитов. Но вот что сделать им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступая к святому святых. А Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его у ноши его. Но сами не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Даже левитам нельзя было смотреть, как покрывают там ковчег. И Бог говорит священникам, смотрите, не погубите, потому что если вы их не научите, они умрут. Ответственность на человеке, не на Боге. Бог дал им, это святое, они не должны смотреть. Вы покройте, потом, когда все будет готово, шесты будут вдеты, тогда они понесут. Израильтяне должны были знать своего святого Бога. Они не должны были к Богу относиться, вот как язычник относится к идолам. Они это нарушили. И мы видим, было большое поражение. 50 700 человек. Представляете? Это не всегда тот Бог, который иногда укладывается в нашем воображении. Проблема не с Богом, конечно, проблема с нашим воображением. И Бог здесь никакой не жестокий, Он никакой здесь непонятный. Это проблема с нашим греховным воображением. Мы не хотим поклоняться такому Богу, который делает, что хочет. Мы не хотим повиноваться Ему, и поэтому мы хотим другого Бога. Но вот истинный Бог. И изучая Ветхий Завет, это помогает нам иметь истинную картину, поклоняться истинному Богу. Вывод. Первый. Опять мы повторяем, Бог, которому мы поклоняемся, это святой Бог. Они здесь говорят, израильтяне, кто может стоять перед Господом сим святым Богом? Хороший вопрос. Кто может стоять перед Богом? Вы можете стоять перед Богом? Кто может стоять перед Богом? И знаете, мы сейчас живем в такие времена, когда Бога вызывают на суд. В Америке было такое год назад. Кто-то там, какой-то священник, пастор, он хотел вызвать Бога на суд, подал там в конституционный суд какой-то там. Не знаю, чем это все закончилось, но в газетах об этом писали. Он хотел судить Бога. Вот мы сейчас живем в такое время. На Бога подают жалобы тоже, там какие-то жалобы подают. Люди думают, что каждый может явиться и стоять перед Богом. Мы вот сейчас примерно живем в такое время. Мы думаем, что Бог нам должен, и Он просто должен нас принять, и слушать, и разобраться в наших проблемах, и помочь нам. Мы живем в такое время, когда каждый думает, что он просто так может прийти к Богу. Нет, это не так. Это не есть поклонение в истине. Это полное незнание истины. Как израильтяне не знали истину. Они вообще открыли ковчег. Вообще, они должны были знать, но они не знали истину. И Бог, Он не поддается манипуляции. Вот, ну просто мы должны понимать, что мы живем в такое трудное время. Мы живем в трудное время, когда из Бога делают идола, его преуменьшает. Истинный Бог как бы уже пропадает из наших умов, а какие-то идолы, какой-то Бог воображения, как нам удобно получается. И даже мы в церкви, даже мы христиане, давно верующие, проблема иногда бывает тоже, что у нас не истинная картина Бога в голове. Вот, но такие истории, они трудные, да, все равно они трудные, но такие истории, они отрезвляют нас, да. И в конечном, такие истории в Ветхом Завете, они нам помогают. Чем они нам помогают? Они нам помогают быть благодарными за благодать. Чем больше мы понимаем святость Бога, и нашу греховность, тем больше мы понимаем благодать и крест. Чем больше мы понимаем свою греховность и святость Бога, тем больше мы понимаем то, что Иисус сделал на кресте, и что значит благодать, и что значит милость. Это очень важное понимание в этой жизни, понять Божью благодать и то, как Бог действует с падшим человечеством. Это очень важное знание, это очень важное знание. По телевизору про это не говорят. И даже в тех фильмах, в которых вроде бы хороший смысл духовный или они христианские, не всегда это тоже обостряется, эта вещь. Чем больше мы понимаем нашу греховность, святость Богу, тем больше мы понимаем благодать. Кто может стоять перед Господом? Если вы спрашивали себя в своей жизни, понимали, у вас наступал такой момент, это же святой Бог, кто я такой? Как я могу приблизиться вообще к такому Богу? Если у вас было хоть доля такого отчаяния, и хавот, если у вас такое было, знаете что, это неплохо, это хорошо. На самом деле вы ближе к Царству Божию, Иисус бы сказал вам, чем вот эти законники. Иметь вот этот страх, ужас даже, понимая свою полную несостоятельность перед этим святым Богом, имея чувство этот полный стыд, от которого хочется сгореть, это нормальное чувство. Потому что, в конце концов, это поможет нам схватиться за благодать и быть благодарным, счастливым и праведным человеком в жизни. Покаяние, сознание своей греховности, оно помогает нам в конце концов. Не надо останавливаться, нужно проявить веру и принять эту благодать. Но в конце концов, вот это понимание святости Бога. Вот мы все, в принципе, образно говоря, мы все залезли в ковчег. Глупо. По много раз. Как, кто может стоять перед этим святым Господом? Да? В Новом Завете мы знаем, что Бог так возлюбил мир, что пожертвовал своим Сыном. Да? И вот благодаря Иисусу Христу верующий может стоять пред Богом, надеяться на Его помощь. Да не только это, он может назвать Бога своим Отцом. Он не может наслаждаться взаимоотношениями Бог-Отец. Это великая радость. И когда в вашей жизни вы слишком унываете за своей греховности, это в конце концов поможет вам схватиться и возрасти в благодать еще больше. Это Бог так делает, проводит нас через это. Понимая святость Бога, мы в конце концов ценим благодать. Мы сами по себе, мы не достойны стоять перед Богом, смотреть на Бога, прикасаться к Богу, открывать, познавать Бога. Мы сами по себе недостойны. Кто? Вот они это поняли. Кто может стоять перед Господом? Это народ Божий говорит. Они вот поняли вот этот момент святости, да, откровения. Они поняли, что это за Бог. Это не просто какой-то ручной Бог, который можно там в чулан положить, потом достать, помолиться за что-то и убрать обратно. И жить свою жизнь, потом опять достать, помолиться, потом опять убрать. Это не тот Бог. Кто может стоять перед таким Богом? И вот это знание, в конце концов, оно помогло народу Божьему, и оно помогает нам понимать святость Бога. И поэтому читайте Ветхий Завет. Это очень поможет. Это трудно, но Ветхий Завет, он очень нам помогает. Потому что закон или Ветхий Завет, он как где-то водитель ко Христу. Без него трудно по-настоящему прийти ко Христу, понимаете? Схватиться за благодать, принять эту благодать, иметь эту радость. Ну, благодать, что такого радостного, да? Вот люди, которые не поняли святость Бога и как он, человек, далек от Бога из-за своих грехов, он не понимает благодать. Что такого особенного? Благодать, благодать. Постоянно об этой благодати, постоянно о крови Христа. Ну, что такое? Вот у меня в жизни проблемы. Вот об этом надо поговорить, это более понятно. А благодать? Это идет только от того же. Во-первых, мы живем в трудные времена. А мы хотим слушать то, что нам как бы хочется слушать, но вот благодать, она очень важна. Она очень важна. Это основа наших взаимоотношений с Богом. Именно так мы стоим перед Богом. И второй вывод вот из этой истории. Важно знать истину. Слово Божие, откровение свыше. Понимаете, иногда такая мысль, она распространена. Вот смотрите, израильтяне, они были искренни. Они были искренни. Они переживали, что, а вдруг филистимляне вытащили две скрижали, 10 заповедей. Они хотели смотреть, все ли там на месте. У них были хороший мотив. Но Богу это не важно. И мы, понимаете, мы говорим про искреннее сердце, это важно. Но очень важно поклоняться Богу в истине. А, ну если человек искренний, Бог его примет. Стоп! Бог ищет поклонников в духе, в истине. Вы обкрадете себя, если вы проигнорируете эту простую проповедь. Как эти израильтяне обкрали себя. Вот тот священник тоже, он там ковчег падал, он хотел его поддержать, и Бог его поразил. К ковчегу нельзя было прикасаться, все. Ну а как же там, он упадет или что, не твое дело. Ты слушаешься Господа, это святой Бог, это его дело. Бог о себе позаботится. Он Бог отдал, он ковчег свой, и все. А потом, когда надо, он его забрал. Вот искренность, да? Вот то, что я хочу сказать, искренности не всегда достаточно в поклонении Богу. Наша вера должна основывать что, на чем? На Слове Божьем, на истине. Познайте истину, и истина сделает вас свободой. Самаряне тоже были искренние люди. Но Иисус говорит, вы не знаете, чему вы поклоняетесь. Потому что их поклонение было не в истине. Да и иудеи тоже там, в Иерусалиме, они тоже, им тоже нужно было понять истину, понять, что такое Агнец, что, почему это жертвоприношение в их религии, что это значит, им тоже нужно было это понять. И вот сейчас наступило время, когда Бог ищет поклонников в духе и в истине. Чтобы знать истину, нужно знать Слово Божие. Понимаете, мы можем посмотреть на цветы, на голубое небо, на океан, на горы и увидеть красоту Божью, его силу, благость определенную. Мы можем это увидеть. Но истину об искуплении, как человеку встать перед Богом, вы не увидите. Вы можете увидеть в рассматривании творения какие-то основные вещи о Боге. Это может наложить на вас ответственность почитать Богу, поклоняться, жить по законам. Это может вас, это вам помочь. Но вы никогда не увидите в откровении искупления. То есть в творении. Для этого нужно откровение свыше. Вот это откровение свыше Иисус сделал, когда Он пришел. Поэтому это откровение, оно всем нужно. Здесь людям, в христианской стране, или там, в джунглях, человек, который вообще про Библию, про единого Бога не слушает. Без откровения, без этой истины, человек не может спастись. Недостаточно искренности. И этот самый сотник, Корнилий, да, он был искренний человек. Милость давал, все, праведный был человек, и все, но ему было сказано... Позови Петра, и он скажет тебе слова, которыми ты спасешься. Ему еще предстояло спастись, ему предстояло еще услышать истину. Когда он услышал, тогда он был спасен и получил Дух Святого и так далее. Вот эта история, она очень нам показывает важность истины. А истина написана здесь в Библии. Вы не будете знать истину, и сатана вас будет обманывать. Сатана будет крутить из вас веревки. Ваши молитвы не будут доходить до Бога. Вы будете теперь поражение за поражением. Вам будут говорить, Бог благ, и вы будете приходить к этому благому Богу, надеясь на его благость. Но если вы не знаете истину, если вы не припоясаны истиной, если вы не знаете это, вот как прожил с этими израильтянами, будет большое поражение в нашей жизни, если мы не знаем истину. Наше поклонение должно быть основано на духе, ну это одна отдельная тема, и на истине. Мы должны знать истину, как мы приближаемся к Богу через кровь Иисуса Христа. Это очень важно. И вот эта вот история, она... устанавливает святость Божию, и она напоминает народу Божьему, что мы должны знать истину и стоять в ней. Иначе вот такие вот вещи произошли, 50 тысяч, 70 человек погибло. Бог не изменился. Бог не изменился. Бог был любящий тогда и сейчас. Тогда у них были истина, и им нужно было, и сейчас у нас есть истина о крови Христа. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Эти истории, они, когда я читаю вот такие истории, они отрезвляют меня, сбрасывают какое-то наносное, что-то такое плотское. С другой стороны, я не унываю, когда я читаю такие. У меня появляется определенный страх, да. Знаете, я и вы, мы иногда просыпаемся, мы приходим к Богу. Бог такой, как бы, если можно так сказать, такой пушистый, все хорошо в вашей жизни. Потом раз утром вы по плану читаете такую историю, опа, это не то, какой Бог вы это самое проснулись, да? Но эти истории, они пугают немножко, это нормально, но они не должны нас приводить в уныние, потому что мы, верующие, мы познали истину, мы ценим благодать. Мы еще больше можем хвалить Бога за то, какой Он святой, а я могу к Нему через веру, через простую веру в кровь Христа прийти. Это может поначалу вызывает страх, но в конце концов это увеличивает нашу любовь к Богу. Дальше. 7 глава, с 1 по 14, сейчас мы быстро. «И пришли жители Кирев и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм а Елизара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег Кириав и Ариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израиля к Господу. Сказал Самуил всему дому Израилю, говоря, если вы сердцем, всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себе богов иноземных, и Астарт, и расположите сердце ваше Господу, и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израиля Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. До этого они не делали так. И сказал Самуил, соберите всех израильтян в массиву, и я помолюсь о вас Господу. Собрались в массиву, и черпали воды, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом, и судил Самуил сынов Израилевых в массиве. Когда же услышали филистимляне, что собрали сыны Израиля в массиву, тогда пошли филистимляне, владетели филистимские на Израиле. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилю Самуилу, не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян. Совсем другое отношение. Здесь какая проблема? Ковчег, и все, они вдохновили. Здесь у них другое отношение. Они смиренные. Молись за нас. Молись за нас. Мы будем делать, что нам нужно, но ты молись за нас, да? Они больше сейчас уповают на Бога. И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его в сожжение к Господу, и возвал Самуил к Господу, а в Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. Выступили израильтяне из массивы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вех-Хором. И взял Самуил один камень и поставил между массивою и между сеном, и назвал его Авенезер, сказав, до сего места помог нам Господь. Вот она в песне у нас есть Дух Святой, Дух Благодати, да, где мы там начинаем петь. Ты доселе нам помог, вот это отсюда, вот этот камень. Эбонизы по-английски, Авенезер. Ты доселе нам помог. Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израиля, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуиловы. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и Амореем. Наконец-то они скинули вот этих вот филистимлян на долгое время. Власть филистимлян, она была ослаблена, сокрушена, можем сказать. Обратите внимание, 20 лет прошло, и только потом они обратились к Господу. И когда Самуил увидел, что они действительно есть духовное пробуждение, они обращаются к Богу. Только 20 лет прошло. Ну ладно, они обращаются к Богу. Если вы искренне хотите, выбросьте все этих идолов. То есть до сих пор у них, у народа Божьего были эти Астарты, эти домашние боги. Позор, народ Божий, да? И вот с этими идолами в карманах, образно говоря, или там в чулане, они шли в битву. Почему нас поразил Бог? Алло? Видите, мы иногда не понимаем, а есть вещи, которые на самом деле не ясны. Почему мы терпим поражение? Бог ищет поклонников в истине. Если вы всем сердцем удалите. И вы знаете, вот когда мы читаем вот этот отрывок, здесь не идет речь о совершении, потому что искренне человек может применять, пытаться очищать свое сердце, и это хорошо. Но надо понять, что здесь не говорится о совершенстве. Никто из нас не совершен. Есть определенные вещи, которые мы давно знаем, которые мы четко знаем, они в нашей жизни, которые мы хорошо знаем, их нужно удалить. Вот об этих вещах говорится. Их Бог хочет, чтобы мы удалили. С ними уже нельзя, образно говоря, идти в битву. Если мы обращаемся к Богу, обращаемся за помощью к Богу, о благословении, чтобы молитва была отвечена. То, что мы знаем, что есть в нашей жизни, мы должны с этим разобраться. Если мы искренне обращаемся к Богу. Здесь не говорится, потому что не будет такого состояния, мы всегда можем найти в себе несовершенство. Здесь говорится о конкретных вещах. Например, не оставляй собрание своего. Это простая вещь. Бог ищет поклонников в духе и истине. Несмотря на это, то, что они покаялись, Самуил, он приносит вот этого ягненка. Проливается невинная кровь. Бог, когда мы искренне, кровь Христа, она применяется к нам. И мы получаем Божье благословение, мы получаем Божью поддержку. И это опять же по милости, это опять же по благодати. Не потому, что мы там сделали какое-то супер посвящение, сделали какую-то жертву. Нет, это по-прежнему по благодати. Потому что Бог Святой никакими нашими жертвами мы его никогда не достигнем. Это по-прежнему по благодати. Мы уповаем по-прежнему благодать. И я всегда заканчиваю свою молитву во имя Иисуса Христа. Потому что в определенный момент я понял, что кто может стоять перед Господом? Имя Иисуса Христа дает мне дерзновение. Стоять, молиться. Я всегда заканчиваю мою молитву. И это по Библии. И вы также делаете во имя Иисуса Христа. Без имени Иисуса Христа, я имею в виду, конечно, искреннее понимание истины. Ваши молитвы, как бы они искренне ни были, во имя Иисуса Христа всегда молитесь. Мы здесь собираем всегда во имя Иисуса Христа. Бог верен. И мы видим, Он дает победу своему народу. Проблема не очень сложная. Как они только отбросили вот эти, стали соблюдать первую и вторую заповедь, Бог благословил, и они получили победу. И все эти города были возвращены им. Бог верен. Благодать работает. Когда мы каемся, оставляем, Бог очищает наше сердце и дает нам победы. Бог свят и верен. Он не оставляет свой народ. Вот такой момент, вроде бы он оставил свой народ ненадолго. Ковчег был в плену, но это ненадолго было. И Бог проводит нас через такие ситуации, что Он просто воспитывает на самом деле. Не потому, что Богу надоели израильтяне, Он так воспитывал свой народ. И Бог нас так воспитывает, потому что тоже любит, как там в Евреях говорится. Но Бог верен, Он свят, и Он делает что-то хорошее в нашей жизни. И Он это делает иногда без нашего разрешения, иногда без наших просьб. Но Он это делает, и слава Богу. Потому что в конце концов, это благословение. Для народа Божия это было благословение, и ни у кого не было ропота. Все прославили Бога. И вот эта история, опять в заключение последний раз скажу, эта история всегда нам помогает бодрствовать. Потому что мы иногда можем сказать, ну разве я не верующий? Ну разве в этой ситуации, если Бог что-то не сделает, что неверующие скажут? Разве, ведь слава Божия на карте, да, мы можем так сказать. Будьте осторожны. Действительно, Бог хочет прославлять свое имя, да. Он хочет прославлять, но мы видим, ковчег, Бог допустил это. И Бог допустит, чтобы мы попадали иногда в позорные ситуации. Потому что именно эти позорные ситуации смиряют нас. А раз нас смиряет, то это смирение, это большое благословение, это начало исцеления и начало восстановления и духовного процветания. Так что Бог верен, и Он, вот Его характер, Он суров, тверд, но мы видим, в конце концов, Он благословил свой народ, и этот благой Бог пожертвовал своим сыном, как всего остального не даст нам. Так что вот эта вот история, она меня не пугает, она мне, наоборот, помогает любить Бога лучше и бодрствовать каким-то тенденциям в своем сердце.